Говорит Радио Свобода. Боевики напали на чеченское селение Биное-Ведено. В Испании задержаны россияне из тамбовской группировки. На лондонских аукционах завершается русская неделя. В Москве откроется центр современного искусства «Гараж». Объявлен список 7 чудес России. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Минувшей ночью в Чечне боевики напали на горное селение Биное-Ведено. Есть погибшие среди местных жителей. Неспокойные ситуации в других северокавказских республиках. Слово моему коллеге Мумину Шакирову.
В Чечне несколько десятков боевиков напали на горное селение Биное-Ведено. Есть погибшие среди местных жителей, сожжены несколько домов, принадлежащих в том числе сотрудникам правоохранительных органов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Численность группы боевиков, которая минувшей ночью вошла в селение Биное-Ведено на Жаюртовского района, как сообщает Следственный комитет прокуратуры Чечни, составляла от 20 до 60 человек. В результате этого рейда 3 человека убиты, 1 ранен и 3 местных жителей похищены, среди которых и 47-летний бывший замглавы администрации села. Район происшествия оцеплен войсками МВД и местной милиции. В лесном массиве возле села ведутся поисковые работы.
По информации МВД Чечни, боевиками руководит находящийся в федеральном розыске Усман Мунцыгов, позывной «Шатрал». Чуть раньше взрывное устройство сработало в соседней республике в центре Махачкалы, где в результате теракта погиб один человек. Наблюдатели не спешат связывать все эти события в единое целое. По мнению эксперта из Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова, в каждой из этих северокавказских республик по разным причинам обостряются внутренние конфликты.
Если говорить о Чечне, есть боевики, и далеко, так сказать, не все разделяют восторгов по поводу Кадырова, но в целом там есть у власти определенный ресурс популярности, так или иначе. И главная проблема там не столько в каких-то боевиках, сколько слишком большой, может быть, самостоятельности республиканской власти. И, наконец, Дагестан, где все нельзя свести только к одной проблеме. В Дагестане, например, сепаратизм никогда не был реальной какой-то политической угрозой. А исламизм тоже является далеко не единственным вызовом в Дагестане. А политическое насилие, оно более многовекторное, я сказал бы, многофакторное, чем в Ингушетии и в Чечне. А что может связывать все республики так или иначе? Что есть объединяющего? На мой взгляд, это система управления Кавказом, которая сложилась, которая, на мой взгляд, порочна. Эта система базируется на принципе административного рынка, фактически. Можно еще назвать эту систему, ну, таким внутренним колониализмом, если угодно, в том смысле, что федеральный центр реально не присутствует в политических процессах в республиках. Реально все отдано, так сказать, на откуп на места, и ситуация лишь формально контролируется. В этом смысле Дагестан сложнее по группам конфликтов.
Российские эксперты уверены, что федеральная власть, щедро финансируя из бюджета дотационные северокавказские республики, давно утратила реальный экономический контроль над этими регионами. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер. Ну вот если такое сообщение о нападении на чеченское село поступило бы там 10-8 лет назад, мы бы не обратили на это внимания, это было рядовое событие, но сейчас оно кажется экстраординарным на фоне того, что происходит в Чечне. Поэтому хочу спросить вас, почему именно селение Биное-Ведено, почему именно сейчас в июне, означает ли это что-то?
Во-первых, село Биное-Ведено не первое село, которое вот в эту летнюю, весенне-летнюю кампанию подверглось нападению в мае. Точно так же боевики зашли в селение Алхазурово, выставили там свои посты, подожгли здание администрации. То есть, в общем, по той же абсолютно схеме была проведена операция диверсионная, и подобных диверсионных операций было несколько и в прошлом году. Я думаю, что здесь, в общем, не нужно искать каких-то сложных объяснений. 20 мая Николай Сивак, командующий объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе, дал интервью газете «Красная звезда». Сивак, в общем, может считаться лучшим, наверное, одним из лучших экспертов в этой теме, и он объяснил, почему, на его взгляд, так сказать, все так происходит. Ну, во-первых, сказал, что за год ситуация не стала лучше, что незаконные вооруженные формирования снова активизировались, как только появилась зеленка, то есть вот в весенний период, и активизировались в тех же параметрах и объемах, каких они действовали в прошлом году. И более того, сказал Сивак, потери федеральных сил на тот период, о котором шла речь, 20 мая, по потерям сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, и более того, там на несколько человек потери оказались выше. Сивак сказал, что молодежь уходит в горы достаточно активно, что местные правоохранительные структуры не слишком могут с этим бороться. Вот это прозвучало как откровение, потому что, ну, если за год последняя действительно ситуация не изменилась, это означает только одно, что силовые методы, используемые на Северном Кавказе, и федеральная группировка, и кадыровские отряды, и произвол, и вот это неизбирательное насилие, это все сегодня уже неэффективно. Подполью удалось каким-то образом зафиксировать статус-кво. А это значит, что ситуация стала играть на них. Это значит, что сегодня, не знаю, там, Рамзан Кадыров с его, так сказать, методами, ну, в общем, по эффективности приближается к нулю.
Ну, что можно сказать, Андрей, о численности этого подполья? Ведь это явно несравнимо с 90-ми годами, явно несравнимо даже с началом Второй Чеченской войны. Речь идет, очевидно, о нескольких сотнях человек.
Ну, вот сам Сивак назвал цифру 700 человек. Я думаю, что все цифры условные, поскольку речь идет о партизанской войне. И там численность может меняться довольно значительно в зависимости от необходимости, скажем, какая-то операция, если планируется, то люди, которые, так сказать, ну, там, в мирной жизни, в общем, там, живут какой-то мирной жизнью, они могут на время операции вливаться в эти отряды. Ну, в общем, да, конечно, не сопоставимы цифры участников этих вооруженных формирований, но, тем не менее, видите, какие бы цифры ни были, ситуация, так сказать, явно совершенно застряла на какой-то точке. И произошло это год назад, да, ну, как говорит Сивак, я думаю, что, так сказать, уже в течение 2-3 лет, как бы, никаких серьезных, так сказать, побед у федеральных сил и у, скажем, там, кадыровских, так сказать, служб не было.
А боевой смысл вот такого рода операции? Зачем нападать на маленькое горное село, стратегически неважное, поджигать несколько домов?
Ну, это, знаете, нормальная, по-моему, как бы партизанская акция. Они демонстрируют, что они, так сказать, в силе, что они готовы воевать. Они проводят эти акции с целью, там, устрашения и наказания муртадов. То есть тех, кого они считают коллаборационистами, тех чеченцев, которые сотрудничают с промосковскими властями. Я думаю, что, ну, в общем, такая демонстрационная акция, которая в очередной раз должна убедить население в том, что партизанская война продолжается.
Некогда мы знали имена всех полевых командиров. Сейчас они совершенно не стремятся ни к какому публисити, судя по всему.
Абсолютно. Это очень законспирированное движение, которое, так сказать, оборвало фактически все связи с внешним миром. И воюет под радикальными мусульманскими лозунгами, поэтому, так сказать, ну, поблизости в Европе, связи с Европой, так сказать, действительно им уже, в общем, не слишком нужны.
Спасибо, я благодарю Андрея Бабицкого.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Контролирует ли руководство Чечни ситуацию в республике, обострившуюся за минувшие сутки? Об этом говорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Население Ирландии проголосовало против нового основополагающего документа о деятельности Европейского Союза, Лиссабонского договора. Ирландия – единственная страна ЕС, где новый договор должен был пройти через одобрение на всенародном референдуме. В других странах его ратифицировали парламенты. Два вопроса – почему так произошло и что это означает для будущего Европейского Союза – я адресую нашему обозревателю Ефиму Фиштейну. Добрый вечер, Ефим.
Добрый вечер. Почему это произошло? На этот вопрос, видимо, ответить сейчас еще невозможно, рано, но тем не менее, целом можно сказать, что всякий раз, когда Европейский Союз пытался получить одобрение не от политиков, а от граждан, референдумы проходили неудачно. Так было во Франции, в Нидерландах, и так получилось в Ирландии. Кстати, уже во второй раз, потому что Ирландия в свое время отвергла договор, низкий договор так называемый, и пришлось голосовать во второй раз через год для того, чтобы его одобрить. На этот раз, однако, все говорят, что второй референдум по тому же поводу практически невозможен. Чего сейчас ожидать, то вариантов несколько, и все они маловероятны, я бы сказал. Вариант переработки договора так, чтобы ирландцы его могли одобрить, маловероятен по той причине, что референдум ведь не отверг каких-то отдельных положений, отдельных частей договора. Отверг договор как одно целое, то есть, иначе говоря, отверг дух интеграции, которым была отмечена интеграция Европейского Союза. Второй вариант — делать вид, что ничего не произошло, продолжать ратификацию в отдельных странах, как когда 26 стран ратифицируют Лиссабонский договор, заявив ирландцам, что они являются как бы черной овцой в стаде, и им придется передумать, еще раз голосовать, видимо. И этот вариант маловероятен, я уже сказал, что второй референдум трудно себе представить. И, наконец, третий вариант — возвращения к состоянию до Маастрихта, когда о глубокой интеграции придется на какое-то время забыть, занявшись, скажем, укреплением отношений в каких-то отдельных блоках Европейского Союза. Франция, Германия и тому подобные связки. Это более чем вероятно.
Может ли, Ефим, это привести к каким-то потрясениям, ну, скажем, на финансовых рынках?
Какие-то потрясения и колебания, несомненно, будут, но мне не кажется, что это может иметь долгосрочные последствия. В целом, экономика Европейского Союза идет ни шатка, ни валка. Приросты не слишком значительные, но и больших потрясений нет, большой стагнации нет. Поэтому мне не кажется, что нынешняя ситуация может привести к какому-то большому финансовому краху. В любом случае, ослабление евро уже было бы аргументом брюссельских органов Евросоюза по отношению к ирландскому правительству. Была возможность показать ирландскому населению, что несговорчивость евро, скажем, упал в своей цене, и, следовательно, это не в их пользу. Ирландцы, кстати говоря, от интеграции европейской пока что выиграли больше других. Они ведь вступили в Европейский Союз самой бедной страной, а входят сейчас из этой ситуации чуть ли не самой богатой. Но, тем не менее, ведь ростом богатства меняется ментальность населения, поэтому сегодня населению не хочется терять того, что уже приобретено.
Спасибо. Итоги референдума в Ирландии подводил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Испании в ходе крупнейшей полицейской операции задержаны 20 предполагаемых членов российских преступных группировок. Они в основном подозреваются в отмывании капиталов, рассказывает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Среди задержанных в ходе операции под кодовым названием «Тройка», как сообщает полиция, фигурирует гражданин России Виталий Изгилов. Он уже арестовывался в Испании в 2005 году и был отпущен на свободу в ожидании суда, также по обвинению в отмывании преступных капиталов. Будучи условно освобожденным, Изгилов создал новую структуру для отмывания денег, отмечает полицейский источник. Задержания остальных предполагаемых членов Тамбовской и Малышевской группировок произведены в Мадриде, в Барселоне, в провинции Малага, Валенсия и Аликанте. В районе курортного поселка Кальвиа, Балиарские острова, произведен обыск на вилле российского предпринимателя Геннадия Петрова, которого газета «Паис» называет лидером преступного сообщества. Предприниматель задержан. Обыск произведен и в неком адвокатском бюро в Мадриде, через которое предположительно совершались незаконные финансовые операции, в частности в Швейцарии и Панаме. На 500 банковских счетов задержанных, которые в испанских СМИ называются «ворами в законе», наложен арест. Операцию провел главный комиссариат юридической полиции Испании под руководством известного следователя Национальной судебной палаты Бальтасара Гарсона. В ближайшие дни следователь намерен допросить всех задержанных. Операция была проведена при содействии полиции США, Германии и Швейцарии. В ней было задействовано более 400 сотрудников национальной полиции, включая бойцов спецназа и гражданской гвардии, жандармерии. Представитель полиции Игнасио Родригес.
Операция «Тройка» против мафии руса.
Лица, задержанные в ходе операции «Тройка», подозреваются, помимо отмывания незаконно нажитых капиталов, также в членстве в преступных группировках, в неуплате налогов, в подделке официальных документов, в том числе финансовых. Есть основания подозревать, что ежегодно мафия отмывала в различных странах десятки миллионов евро. Среди задержанных есть воры в законе, то есть люди, принадлежащие к верхушке преступного сообщества. В Испании и других странах им удалось открыть разного рода предприятия, занимающиеся исключительно отмыванием денег. Мадридская газета «Мундо» называет тамбовскую группировку четвертой в рейтинге наиболее опасных во всем мире. Она отмечает, что задержанию подозреваемых предшествовала большая работа спецслужб, которая велась не менее года. Особо подчеркивается, что на территории Испании группировка занималась лишь приобретением недвижимости и отмыванием капиталов, заработанных в результате преступной деятельности на территории других стран, в основном России. Касаясь этой деятельности, близкая к правительству радиостанция «Кадена СР» отмечает, что речь идет об убийствах, незаконной торговле оружием и наркотиками, контрабанде кобальта, вымогательстве, подкупе должностных лиц и торговле людьми. Предыдущие операции по задержанию предполагаемых членов так называемой «русской мафии» под кодовым названием «ОСА» осуществлялась в июне 2005 года. Тогда было арестовано 28 человек, в основном выходцы из Грузии. В ноябре 2006 года прошла вторая фаза этой операции. Было арестовано еще 9 человек. Следствие по этому делу продолжается. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Верховный суд Соединенных Штатов принял решение, позволяющее иностранцам, подозреваемым в терроризме, обжаловать свое заключение в гражданских судах. Прежде всего, речь идет о заключенных на американской базе в Гуантанамо. Правозащитники, в их числе глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, приветствовали это решение. Организация «Международная амнистия» призывает закрыть военную тюрьму в Гуантанамо. Между тем, генеральный прокурор США Майкл Мукаси заявил, что решение Верховного суда не распространяется на работу военных трибуналов, поэтому процессы над некоторыми заключенными в Гуантанамо будут продолжены. Мой коллега Юрий Жигалкин побеседовал о решении Верховного суда с юристом Элия Шапира, сотрудником Американского института Катона.
Это решение, по сути, объявляет неконституционной процедуру особого суда, разработанного Конгрессом. Верховный суд в пространном решении подтверждает, что заключенные имеют право на неприкосновенность личности, иными словами, на оценку законности их содержания федеральными судами. Из этого не следует, что они должны быть освобождены или переведены в обычные гражданские тюрьмы. Нет. Этим вердиктом подтверждено право людей, подозреваемых в причастности к терроризму, на то, что федеральный судья рассмотрит их дело на предмет законности их содержания под стражей. Учитывая независимый дух федеральных судей, сейчас, видимо, совершенно невозможно представить, ни чем закончится рассмотрение этих дел, ни выживет ли вообще система военных комиссий. Я думаю, вскоре начнутся эти слушания федеральными судьями. Все зависит от того, чем они обернутся. Не исключено, что судьи будут удовлетворены уровнем доказательств, собранным за все эти годы обвинением, и законность содержания этих людей в Гуантанамо будет подтверждена. Тогда, по-видимому, работа военных трибуналов может быть возобновлена. Хотя об их будущем сейчас говорить трудно. Ситуация совершенно беспрецедентная.
О юридических и политических аспектах решения Верховного суда США мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с редактором программы «Радио Свобода. Время и мир» Ириной Лагуниной.
Ирина, вот это решение Верховного суда вызвало разноречивую реакцию в американском обществе и в самой власти. Генпрокурор сказал, что процессы продолжатся в Гуантанамо, потому что якобы это решение не имеет отношения к Гуантанамо. С другой стороны, Маккейн, например, заявил, что он всегда выступал за то, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо. Какие практические результаты этого решения? К чему это приведет?
Действительно, на самом деле, те процессы, которые сейчас рассматриваются уже военными комиссиями, вряд ли будут остановлены гражданскими американскими судами просто потому, что такова практика. Процессы не прерываются. Более того, если даже представить себе, что процесс над Халедом Шейхом Мухаммадом сейчас будет приостановлен, то никаких практических последствий обращение в гражданский суд не принесет по одной простой причине. Он не отрицает своего участия в заговоре 11 сентября. Он им гордится, и он полностью признает. Так что с этой точки зрения изменений будет мало. Изменения в основном коснутся тех лиц, которые сейчас находятся в Гуантанамо и которым не предъявлены обвинения. Обвинения предъявлены из 270 человек, 20. 190 человек приблизительно могут действительно сейчас обратиться в гражданские суды и потребовать, чтобы им формально предъявили обвинения и подтвердили законность их содержания в тюрьме Гуантанамо. Из них 50 человек могут быть квалифицированы как беженцы, потому что США и не могут их выдать на родину обратно по одной простой причине. Им там грозит пытки. США не пойдут на это в силу международной практики прежде всего. Так что эти 50 человек тоже как бы выпадают из решения Верховного суда. Ну и есть еще небольшое количество людей, которых просто никуда не могут выдать, им не могут найти страну, которая готова была бы их принять. Они как бы граждане мира. Вот что с этими будет, это как бы темная страница закона, да, это они как бы выпадают из-под закона, и если их отпустят даже на территорию США, то под каким статусом, это тоже предстоит решить в каждом конкретном случае отдельно.
Вот это решение по поводу тюрьмы в Гуантанамо, а Гуантанамо – это одно из самых критичных, так сказать, пунктов правления президента Буша, вот под конец правления Буша. Является ли это, так сказать, последним ударом по президентству Буша или, наоборот, расчисткой, так сказать, почвы для нового президента?
У меня такое ощущение, что это, конечно, больше расчистка почвы, потому что, да, администрация Буша практически с самого начала несла на себе вот этот вот крест базы в Гуантанамо, который позволял и критиковать администрацию, и отчасти, может быть, и спекулировать, потому что многие освобожденные из Гуантанамо потом предъявляли обвинения, что они подвергались пыткам, подвергались издевательствам. Проверить эти данные было практически невозможно. Есть обратные примеры. Например, те, кто был освобожден из Гуантанамо, граждане России, граждане Татарстана и Башкортостана, которые сейчас отбывают наказание в Татарстане, например, они жалуются на содержание в тюрьме в Татарстане и говорят, что в Гуантанамо было намного лучше, и намного лучшие условия содержания были. Так что вот это момент спекуляции, к которому неизбежно приводил непонятный статус тюрьмы в Гуантанамо, он может сейчас исчезнуть. И это будет очень хорошо для будущей администрации, если это будет Маккейн. Хотя и Маккейн, и Обама уже заявили, что они постараются закрыть эту тюрьму как можно скорее.
О решении Верховного суда Соединенных Штатов говорила Ирина Лагунина. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» подведем итоги российской недели на лондонских аукционах и расскажем о новом гигантском культурном центре, который открывается в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве в центре Назрани достигло 5 человек, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». По данным МВД Ингушетии, несколько человек госпитализированы, состояние 3 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. На Жайортовском районе Чечни минувшей ночью несколько десятков боевиков напали на горное селение Биное-Ведено. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», 3 местных жителя убиты, 1 ранен, еще 3 похищены. Сожжены дома нескольких сотрудников правоохранительных органов и местной администрации. В Амурской области на лечении в больнице остаются 5 пострадавших при крушении пассажирского поезда в четверг. Их состояние опасения врачей не вызывает. В Грузии несколько оппозиционных политиков отказались от депутатских мандатов в знак протеста против нарушений в ходе парламентских выборов. В Брюсселе открылось заседание Совета Россия-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хофсхефер во вступительном слове подчеркнул, что сотрудничество между обоими между обеими сторонами развивается успешно, несмотря на имеющиеся разногласия. В Ирландии на референдуме по новому базовому договору Евросоюза результаты показывают, что большинство ирландцев высказались против. Договор, получивший название Лиссабонского соглашения, был одобрен на саммите Евросоюза в Португалии в конце прошлого года. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил сегодня, что переговоры между Багдадом и Вашингтоном о заключении нового договора в сфере безопасности зашли в тупик. По словам Аль-Малики, требования Соединенных Штатов к договору нарушают суверенитет Ирака. В секторе Газа за минувшие сутки погибли по меньшей мере 12 человек. 7 палестинцев, в том числе ребенок, стали жертвами взрыва в доме члена Хамас. Израильские военные отвергли какую-либо причастность к произошедшему.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Лондоне завершается так называемая «Русская неделя» – аукционная продажа произведений русского искусства. Прошедшая неделя была крупнейшей в истории этих торгов. Не участвовали 4 британских аукционных дома. Не обошлось и без рекордов. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Давно британская столица не видела такого наплыва русскоговорящих покупателей. Причем это были не только коллекционеры и арт-дилеры из Российской Федерации. Многие из них граждане других стран СНГ. Особенно много на этот раз было покупателей из Украины. Кроме старейших британских аукционных домов «Кристис» и «Сотбис», обширные коллекции русской живописи и произведений декоративно-прикладного искусства предлагали аукционные дома «Бонэмс» и «МакДугалс». Лиха беда начала. Уже в первый день недели, 9 июня, «Бонэмс» высоко поднял ценовую планку продаж. Картина Натальи Гончаровой «Парусник» ушла за 3 миллиона 400 тысяч долларов. Надо сказать, что Гончарова сейчас одна из самых модных и востребованных на художественном рынке русских художниц. Впрочем, с не меньшим основанием ее можно назвать художницей французской. Она эмигрировала из России еще до революции во Францию, где и умерла в 1962 году. Прошлым летом ее картина «Сбор яблок» была продана в Кристис за 9,7 миллиона долларов – абсолютный рекорд продаж русской живописи на аукционах. На прошедшей русской неделе картины Гончаровой также не были обойдены вниманием. В Сотбис два ее полотна «Натюрморт с фруктами» и «Натюрморт с персиками и красными цветами» ушли соответственно за 4 миллиона 491 тысячи долларов и 2 миллиона 286 тысяч. Так что это еще недавно не входившая в число фаворитов русских покупателей авангардистская художница затмила Ивана Айвазовского, считающегося любимцем российских завсегдатаев лондонских аукционов. Впрочем, работы Айвазовского вовсе не подешевели. В Сотбис, к примеру, его полотно «Пушкин и графиня Раевская на берегу моря близ Гурзуфа» ушла после бурных торгов за 3 миллиона 609 тысяч долларов. В Сотбис же было установлено 3 персональных рекорда продаж работ Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой и Константина Юона. Аукционный дом «Кристис» сделал упор на русской классике – картинах Шишкина, Левитана, Репина, Васнецова, Поленова и братьев Маковских. Самая высокая цена в «Кристис» была уплачена за картину Шишкина «Мачтовый сосновый лес» в Вятской губернии – 2 миллиона 706 тысяч долларов. Кстати, на торгах в аукционном доме «МакДугалс» за пейзаж Шишкина «Мерикюль» возле дачи выручили немногим меньше – 2 миллиона 94 тысячи долларов. Что же касается декоративно-прикладного искусства, то и экспертов, и коллекционеров поразила фантастическая цена, уплаченная в Сотбис за орден святого Андрея Первозванного. Орден, украшенный бриллиантами примерно 1800 года, ушел за 5 миллионов 400 тысяч долларов, что в 4 раза превысило его первоначальную каталожную оценку. Глава русского отдела Сотбис Джана Викери вовсе не считает, что рынок русского искусства значительно перегрет. Вот что она сказала в интервью «Радио Свобода».
Когда я смотрю на самые, как сказать, дорогие работы, все-таки 2 миллиона всего. Если вы смотрите на другие рынки, это на самом деле относительно низко, и я считаю, что все-таки она может еще расти.
А вас не удивило, что Гончарова так дорого стоит?
Нет, это меня совсем не удивляет. Наоборот, я считаю, что в принципе она, конечно, очень важная художница. Она не только важна среди русских коллекционеров и музеев, но и на Западе. У нее работы висят в Тейте галерее в Лондоне. Она очень известна, она много делала нового, она была пионером на самом деле. И поэтому я считаю, что все-таки она должна стоить порядка нескольких миллионов за хорошую и важную работу, если не больше.
Говорила глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джана Викери. По завершении русской недели во всех аукционных домах эксперты анализируют состав покупателей и их вкусы. Впрочем, директор аукционного дома «МакДугалс» Екатерина МакДугал полагает, что вкусы российских покупателей на лондонских аукционах в последние годы остаются неизменными.
Вкусы, я думаю, за последние год-два, вот по моим наблюдениям, они нисколько не поменялись, хотя сегодня вещи отрадно, что у нас прекрасно ушли работы соцреализма. У нас прекрасно ушел Вялов, Крицай. В общем, это серьезные результаты для Тильса. Сегодня был продан более чем за 300 тысяч долларов. Я думаю, никогда до этого. Это абсолютный рекорд. Один из рекордов сегодня поставленных. Так что я думаю, что это тот сектор, на который надо обратить внимание всем.
Екатерина, хорошая эта идея была организовать марафон торгов русского искусства на одной неделе 4 аукционных дома. Хорошо это или плохо?
Ну, это как бы традиция. Мне кажется, что вот были дягилевские сезоны, а сейчас это русские недели, когда все приезжают, общаются, обмениваются мнениями, пьют шампанское, ходят по знакомым, посещают выставки. Вы можете сказать, почему так много лотов? Ну, вот потому что это рынок.
Говорила директор аукционного дома «МакДугалс» Екатерина МакДугал. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве прошло неофициальное открытие Центра современной культуры «Гараж». Он расположен в бывшем Бахметьевском автобусном гараже, архитектурном шедевре Константина Мельникова, а открывала проект подруга Романа Абрамовича Дарья Жукова. На вечеринку были приглашены влиятельные фигуры из международного мира современного искусства. Перед гостями выступила знаменитая певица Эми Уайнхаус, рассказывает Елена Фанайлова.
У этой истории есть две части – гламурно-нефтяная и культурная. Вторая интересует меня гораздо больше, и я обратилась за разъяснениями к Юрию Авакумову, известному архитектору, специалисту по русскому архитектурному авангарду и конструктивизму, куратору выставки, приуроченной к открытию центра «Гараж».
«Гараж» был спроектирован в 1926 году, построен в 1927, спроектировал его архитектор Константин Степанович Мельников и... Кровлю проектировал Владимир Григорьевич Шухов. Оба гении мирового масштаба. И Мельников, который был окрылен возвращением, успехом в Париже, возвращением из Парижа, думал, что сейчас вот все заказы будут его, и чувствовал в себе силу могучую архитектурную и так далее. Шухов уж не знаю, что чувствовал, потому что был лет на 40 старше Мельникова, но, тем не менее, с большим интересом принял участие в проектах молодого архитектора. Вместе они еще спроектировали, в частности, гараж на Новорязанской улице. Гараж был построен для автобусов Лейландов, которых тогда московское правительство купило 150 штук. Лейланды как-то, в общем, негде было размещать, они бестолково как-то на глазах у того же Мельникова толкались по каким-то сараям, и он сочинил гараж такой в плане, представляющий собой параллелограмм, и очень гордился изобретенной им тогда прямоточной системой, при которой автобусы въезжали, находили свое место на гаражной стоянке и уезжали, не сдавая задом, не разворачиваясь, а просто продолжая как бы свое движение. У Мельникова был такой план, схема, что ли, этого гаража, от руки аккуратно, заботливо вычерчен, с шапкой, где каким-то кудрявым шрифтом было написано название гаража. И в этом плане такими прямоугольниками были показаны все 104 автобуса. Так что для выставки я просто повторил этот план. Эти самые прямоугольники, стоянки автобусные, показанные алым ковролином. На одном из них стоит автобус 30-х годов, не Лейланд, к сожалению, они не сохранились в Москве, а старенький ЗИСК. И дальше там сама выставка – это уменьшенные въездные порталы в ворота, ведущие в гараж, на которых сейчас установлены даже все подписи, надписи, существовавшие тогда при Мельникове. Римскими цифрами помечены были эти ворота от 1 до 6. Вот выставка представляет собой 6 таких уменьшенных порталов с цифрами, внутри которых есть видеопроекция, есть несколько микровыставок, там, совсем крошечных. Это копии фотографий строительных, как Бахметьевский гараж строился, копии рабочих чертежей из архива научно-технической документации, фотографии Родченко гаража, вот просто по свежим следам, как только он открылся, с самим Мельниковым, фотографии мельниковской архитектуры, того же Родченко, третий гений в этой истории, и фотографии Ричарда Пейра, того самого английского фотографа, выставку которого я лет 7 назад делал в Московском доме фотографии, который сейчас уже в гораздо более полном объеме выставлялся вот в прошлом году в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Сейчас у него выставка проходит в Салониках. Называется она «Потерянный авангард». Вот получилась такая история, можно сказать, из в четырех частях, где есть строительство шедевров авангарда, есть их умирание. Это относится к фотографиям Ричарда Пейра. И есть гараж, вот существующий со всеми плюсами, которые были заложены Мельниковым, с минусами, за которыми не уследила наша отечественная реставрация. Там многое сделано хорошо, но есть просто очевидные реставрационные ошибки. Когда деревянные переплеты меняются на пластиковые, въездные ворота просто меняются на фальшивые. А уж что там с Шуховым сделали, просто навесили на ажурной конструкции вентиляционную систему, которая от Шухова приходится о нем скорее догадываться. Вот очень надеюсь, что новые владельцы или новые арендаторы... Ну, понимаете, это все равно, что драгоценное ожерелье, утерянные камни восстанавливать пластиком так не делается просто. Поэтому очень надеюсь, что методом проб и ошибок найдется и формула правильная для функционирования этого культурного центра. И очень надеюсь, что какие-то вот нужные реставрационные меры будут предприняты. По крайней мере, это обещается сейчас.
Вот как раз о новых владельцах. В прессе уже появились некоторые иронические комментарии о том, что Дарья Жукова – это такая модная девушка, которая приобрела себе новую игрушку.
У меня нет такого впечатления, что это игрушка. Наоборот, я знаю, что у Дарьи, скажем так, Александровны очень много советчиков, даже, может быть, слишком много. То есть человек, который обращается к советчикам, характеризуется тем самым хорошо. Другое дело, какие будут выводы из самых разнообразных советов сделаны. Вот тогда, собственно, и поглядим.
Говорил архитектор Юрий Авакумов. Я поговорила и с комиссаром Московской международной биеннале современного искусства Иосифом Бакштейном. Вы как куратор биеннале современного искусства, вы как-то планируете задействовать это пространство, привлекать его для того, чтобы показывать свои проекты?
Уже задействовали. Мы уже открываем 16 сентября в гараже выставку ретроспективу Ильи и Эмилии Кабаковых. Огромная выставка. А может быть, даже удастся провести третий биеннале в гараже.
Если говорить о каком-то архитектурном пространстве, это конструктивистский проект Мельникова, насколько он соответствует тому, чтобы существовать в виде Центра современного искусства?
Хотя это все строилось с Мельником, великим архитектором русским, как гараж в 26-м году, величие этого ума состоит в том, что это действительно идеальная, в том числе и выставочная площадка. Единый объем, почти 9 тысяч метров, довольно высокий. Как куратор, как экспозиционер могу сказать, что это просто уникальная возможность для таких серьезных масштабных экспозиций.
Иосиф, ну, уже некоторые злые языки говорят, что Дарья Жукова нашла себе новую игрушку. Это так или все-таки это серьезная какая-то?
Я надеюсь, что это нет. Она, насколько я знаю, мы много общались, обсуждали массу всяких сюжетов, и она производит серьезное впечатление. Потому что выросла она в Америке, ее родной язык американский, английский, так сказать, мысль она так вполне, так сказать, там, по-западному. В Самире несерьезная. У меня ощущение, что это все, как говорится по-русски, серьезно надолго. Ну, хочется думать, по крайней мере, так.
Но это все существует на деньги Романа Абрамовича, я правильно?
Это мне неизвестно. 6 лет назад правительство, не знаю, или президентская администрация, не кто лично, может быть, лично Владимир Владимирович, на каких-то условиях передали этот гараж хасидской общине Марины Рощинской. который планирует через несколько лет создать на этой территории еврейский музей. Концепция, которая разрабатывается, и на какое-то время она передана вот Даше Жуковой на предмет использования его как площадки для Центра современной культуры «Гараж». Сейчас пытаемся договориться с общиной о том, чтобы она разрешила проводить вот работу подготовительную для Кабаковской выставки по субботам, потому что пока они препятствуют этому. Эти планы создания еврейского музея – это очень планы серьезные, и рано или поздно он действительно будет создан. И, насколько я знаю, Владимир Владимирович Путин в будущем своего президентства передал фонд создания еврейского музея сумму в размере своего месячного президентского оклада. Я не знаю, как будут события развиваться, насколько я знаю, вот концепции и прецедент создания еврейских музеев по всему миру, а они их очень много. Никто не говорил никогда, что еврейский музей, его суть и смысл, его концепция противоречит демонстрации на его территории каких-то современных художественных проектов. Пример, чему, например, еврейский музей в Нью-Йорке, который был известен, особенно в 70-е годы, именно современной художественной культурой, проектами в этой области.
Говорил комиссар Московской международной биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн. За несколько дней до открытия центра «Гараж» делегацию из Американского еврейского музея принимал куратор выставки «Открытие» Юрий Авакумов.
Группа немолодых людей в свои ежегодные поездки культурные добралась до Москвы. Меня попросили что-то показать, а я, чтобы не отрываться, сказал, ну пусть приезжают вот сюда, вот, и значит, я им сразу все и покажу. И приехали люди, я им там что-то рассказываю про Мельникова, про вот авангардную архитектуру. Они входят в пространство, говорят, вау, все идет нормально. Поскольку там конь не валялся, то я говорю, ну вот выставка должна быть через 5 дней. Директор мне искренне желает успеха, потому что очевидно, что не верит, потому что там пыль столбом и так далее. А потом говорят, а что будет еще? Я говорю, ну еще там концерт будет, Эми Вайнхаус. И тут все немолодые девушки из этой группы издают такой протяжный стон и говорят, мы хотим тут остаться. То есть вообще на самом деле песня волнует, конечно, гораздо больше всякой культуры, архитектуры и всего остального.
Юрий Авакумов, архитектор, куратор выставки, который открывался Центр современной культуры «Гараж». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В четверг во время праздничного концерта на Красной площади были объявлены победители всероссийского конкурса «Семь чудес России». Конкурс проводился по инициативе газеты «Известия», телеканала «Россия» и радиостанции «Маяк». Голосование проходило в 3 этапа. Голосовали в интернете и посылая СМС-сообщения. И вот итоги. В список главных достопримечательностей страны вошли гора Эльбрус, долина гейзеров на Камчатке, озеро Байкал, природный памятник «Столбы выветривания» в Коме, Петергоф, Мамаев курган и статуя Родины Матери в Волгограде и собор Василия Блаженного в Москве. Со мной в студии мой коллега-писатель Петр Вайль. Петр, добрый вечер. Ну, в общем, ощущение, что несмотря на то, что этот проект стоит, может быть, в ряду каких-то не совсем привлекательных, ура, патриотических проектов, этот проект сам по себе разумный, достойный и симпатичный, согласитесь?
По сути своей, да, безусловно. Ну, не говоря уже о том, что, как многие телевизионные и прочие информационные затеи, это калька с международного. Когда-то существовали в древности 7 чудес света. Из этих 7 чудес света осталось только одно. Все остальные с лица земли исчезли. Остались только египетские пирамиды. А поскольку забавляться-то чем-то надо, а эта забава очень симпатичная и интеллектуальная, и эмоциональная, то решено было создать новый список 7 чудес света интернет-голосованием по всему миру. Устроители российского конкурса, не скрывая этого, прямым текстом сказали, что они обижены тем, что в этот список не вошло ни одно российское чудо. И решили устроить свое. Это совершенно нормально. Я думаю, что каждая страна, может быть, и другие это устраивали, и это вполне допустимо. Так что вы правы, затея хорошая. Другое дело, различие российских чудес света с всемирными. Вот тут различие действительно принципиальное. Давайте посмотрим. Чичен-Ица. Это город индейцев майя, построенный в 8-12 веках на полуострове Юкатан. Дальше, Римский Колизей. Тоже, я думаю, выбор бесспорный. Это грандиозное сооружение. А главное, что по нему одному можно судить о всей римской цивилизации. Затем мавзолей и мечеть Тадж-Махал в Индии. Грандиозный памятник мусульманства. Затем город инков – в Перу Мачу-Пикчу. Затем древний город Петра в Иордании, вырубленный в скалах. Это зрелище завораживающее в таком красноватом песчанике, ну, не говоря про богатейшую историю этого места. И, наконец, чудо действительно новое. Новое в том смысле, что оно построено в 1931 году. Это статуя Христа Спасителя над Рио-де-Жанейро.
Действительно, Петр, в этом списке нет природных памятников, а в списке семи чудес России они преобладают. Четыре природных памятника, не рукотворных, за которых проголосовали участники конкурса. Я думаю, вы об этом хотите сказать.
Именно, Дмитрий. Именно. Понятно, что за всем этим стоит история. И не только история. Все вот эти чудеса света, как, кстати, и древние чудеса света, это все произведения рук человеческих, то есть они служат прославлению ума, таланта, мастерства и труда человека. А скажите мне на милость, какой такой талант вложен в долину гейзеров? Или какой труд в столбы выветривания? Или какое мастерство в Эльбрус? Или какой ум в озеро Байкал? В озеро Байкал все что угодно вложено, только не ум. Настоящее чудо, что оно вообще уцелело. После того, как в 60-е годы там стали строить эти целлюлозно-бумажные комбинаты и загадили Байкал до неузнаваемости, еле-еле его отмывают до сих пор. Так что никакой роли человека, что называется, окрестного населения в создании этих чудес нету. Ровно наоборот. Они существуют либо вопреки человеку, либо в лучшем случае вне положено человеку. И поэтому гордиться озером Байкал, мне кажется, совершенно нелепо. И действительно, в первой семерке чудес четыре природных. Нет никакой заслуги народа и страны. Храм Василия Блаженного? Да, безусловно, такого храма нет нигде. Мамаев курган – невеликое архитектурное достижение, но это такая нетленная память о народной победе. Это все нормально. Петергоф, я бы тут высказал некоторые сомнения, потому что все-таки строили его такие люди, как Жан-Батист Лебон, Бартоломео Растрелли, Николо Микетти. Ну, трудно сказать, что это русский народ, да? То есть строил, может, и народ, но архитекторы это были все иноземные. Что получается? Значит, три объекта, в которые действительно вложен ум, талант, мастерство и какое-то старание. В таком случае, скажите мне на милость, почему, например, не река Волга? Или почему, например, не какое-нибудь природное явление? Давайте какой-нибудь закат назначим чудом России и будем им гордиться.
Ну, Петр, вы понимаете, никто ничего не назначил. Это результаты голосования. И в списке было множество действительно рукотворных объектов, крепости, памятники, дворцы и так далее. Что ж,
прошу прощения, такой список был предложен, потому что в 14 финалистах тоже 6 природных. 4 из них вошли, а 3 остались. Там Кунгурская ледяная пещера, тоже все-таки не людьми прорытая, да? Такое было предложено. И мне кажется, что это все не случайно, это не просто так какое-то недоразумение. Это вполне характерная вещь. Понимаете, всегда противопоставляется российская иррациональность западному рационализму. Если в чудесах света все понятно, это человеческий труд и ум, то здесь нечто такое неуловимое. Ну, например, вы говорите, там, озеро Байкал, а я скажу, там, озеро Тахо. Оно ничуть не хуже Байкала. Но доказать, что озеро Тахо хуже озера Байкал или лучше озера Байкал, совершенно невозможно. Или как можно сказать, что гора Эльбрус лучше, чем гора Монблан? Ну, выше. Но Джомолунгма еще выше. Тогда что мы будем делать? Сравнивать горы, сравнивать озера, сравнивать пещеры? Но это же нелепость. Понимаете, зато это не битый козырь. Зато это аргумент, который нельзя ничем перекрыть, потому что аргумент заключен уже в декларации. Наши женщины самые красивые. Ну, а мне вот лично кажется, что в Северной Италии самые красивые женщины. Вы же меня не убедите, что это не так. Но и я не смогу убедить.
Ну, Петр, согласитесь, есть один практический плюс во всей этой затее. Она стимулирует туризм. Я, скажем, не видел столбы выветривания. И, честное слово, мне очень хочется на них посмотреть. Я посмотрел на картинку, мне хочется съездить в Коми. Вот замечательный эффект этого предприятия.
Да, Дмитрий, конечно, я и начал с этого, что это очень хорошая затея сама по себе. Просто наполнять ее хотелось бы какими-то разумными вещами, или их заранее оговаривать, или, например, предложить два вида чудес. Одни рукотворные, одни нерукотворные. Кстати, гораздо интереснее было бы.
Хорошо, Петр, тогда ваш список. Не прошу 7-3 главных чуда России.
Ну, Василий Блаженный, безусловно. И, конечно, я бы в эту семерку включил бы Нижегородский Кремль. Грандиозное зрелище. Вообще, мне кажется, вот как городской вид, Нижний Новгород вообще, может быть, первый в России. Кирилл Белозерский монастырь, безусловно, это грандиозное сооружение, или, скажем, там Тобольский Кремль, тоже очень красиво. Главное, что России есть что предъявить в этом смысле, доказывая талант и мастерство русского народа. Поэтому мне совершенно непонятно, каким образом это репрезентируют Эльбрус и Байкал.
Спасибо. О списке «Семи чудес России» мы говорили с Петром Вайлем. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Знаменитый российский клоун Юрий Куклачев бьется в американском суде с имитаторами, которые предлагают, по его словам, американским зрителям фальшивое кошачье шоу. С подробностями нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Дело о судебном иске клоуна Куклачева к американской компании Gelfman International Enterprises получило довольно широкую огласку. Как сообщили американские средства информации, Куклачев подал в американский федеральный суд на своего американского импресарио Марка Гельфмана и всех тех, кто так или иначе способствовал краже торговой марки известного клоуна. После успешных гастролей Московского театра кошек Куклачева по Америке в 2005 году его американский импресарио создал аналогичный коллектив под тем же названием, и этот, тоже Московский театр кошек, и тоже единственный в мире, только уже без имени Куклачева, стал выступать в тех же концертных залах, где недавно с успехом прошли выступления Куклачева. На это знаменитый клоун и ответил судебным иском. За разъяснениями мы обратились к американским адвокатам Куклачева Гарри Цирельману и Алексею Бакману. Зарегистрировал ли Куклачев торговую марку своего Московского театра кошек в Соединенных Штатах? На этот вопрос ответил Алексей Бакман, который выполняет роль консультанта в этом деле и одновременно представляет интересы Куклачева перед Бюро патентов и торговых марок Соединенных Штатов.
В Америке есть такое понятие, как Common Law Trademark. И люди ассоциируют эту марку именно с Куклачевым. И по американским понятиям Lanham Act, это, в общем-то, закон, который регулирует торговые марки, это является famous mark, то есть известная марка. Это торговая марка с дополнительным радиусом защиты.
Другой адвокат Куклачева, Гарри Цирельман, сказал, что если сейчас речь идет о 10-миллионной компенсации Куклачеву за нанесенный ущерб, то позднее, при выяснении дополнительных фактов, сумма иска может возрасти как минимум до 50 миллионов. В американских газетах эту историю подводят под популярную ныне статью о краже личности. Речь идет об этом?
Мы хотим подчеркнуть, что это не криминальный кейс. Гэри его представляет в гражданском, я его представляю перед офисом патентов и торговых марок.
Итак, дело пока не уголовное, а гражданское, впрочем, решать судьям. Среди судей, которые будут слушать это дело, есть федеральный судья Восточного округа Нью-Йорка Виктор Пахарелски, тот самый, который рассматривал дело об экстрадиции из Соединенных Штатов в Швейцарию россиянина Павла Бородина, бывшего управляющего делами президента Российской Федерации и бывшего секретаря Российско-Белорусского Союза.
Сообщение Яна Рунова из Нью-Йорка завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.